Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божьей Матери село Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Добрый вечер, Денис.
Благословите наших телезрителей.
Господь да благословит вас, дорогие друзья, на все доброе. Поздравляем вас с праздником наступающим, Сретение Господне.
Сегодня тема нашей передачи – рассудительное отношение к информации. Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Дмитрий, современный человек живет в обильном потоке информации. Как православному христианину благоразумно относиться к информации, чтобы не повредить своей душе?
Совершенно верно вы отметили, Дионисий, что мы живем в потоке самой разной информации. И тут хочется вспомнить, как в июле месяце у нас с вами была в этой студии, как мне кажется, очень интересная и актуальная беседа о влиянии на человека добрых примеров. В первую очередь, примеров святых, когда мы, взирая на жизнь святых угодников разных эпох, стараемся учиться у них, их вере, их любви, их самоотвержению, их глубокой любви к Богу и абсолютный подвиг, который они брали на себя, не щадя самих себя. И вот, взирая на эти примеры, мы тоже стараемся им подражать. Вот какова сила доброго примера. А есть действительно примеры недобрые. И причем недобрые примеры в каком смысле? Отнюдь не значит, что сознательно злые примеры. А порой бывает, что люди по неведению, по неопытности, по каким-то еще иным смягчающим обстоятельствам, причинам, свой опыт или свою какую-то субъективную информацию распространяют. И эта информация на поверку оказывается разрушительной для веры. Информация, которая порочит Святую Церковь, хулит священноначалие, искажает смысл таинств Святой Церкви. И вот потоки этой информации и, самое главное, вот этих неправильных, ложных примеров, и в этой информации надо уметь правильно, рассудительно ориентироваться. Полностью от этой информации закрыться мы не сможем, потому что мы живем в этом мире, и Господь, как премудро говорит старец Паисий Святогорец, великий святой нашего времени, что Господь каждого из нас просит относительно того, как мы в той или иной ситуации себя вели. И вот информация бывает самая разная. В первую очередь хочется обратить внимание наших дорогих телезрителей на то, сколько людей свой субъективный, ложный, неправильный опыт ставят как образец подражания для других. Приведу вам конкретный пример. Люди приходят в храм для того, чтобы причаститься святых христовых тайн, но еще не имеют никакого представления о том, что такое великое таинство причащения и как к этому готовиться. То есть, говоря простым языком, люди новоначальные, которые делают только первые шаги в храме. И вот они слышат, как люди, которые уже являются воцерковленными, пытаются этим людям объяснить, как надо правильно готовиться. Вот там, сынок или доченька, ты вот, надо сходить в храм, вечером быть на богослужении, надо почитать правила, расскажут, какое правило, даже покажут молитвословие, что вот надо бы соблюдать пост. Вот, и тогда, если ты подготовишь свою душу, очистишь свою душу в таинстве покаяния, тогда ты можешь приступить к великому таинству причащения. Человек слушает внимательно, внимает с открытой душой, потому что он новоначальный, ему все интересно, и он с доверием относится к словам верующих людей. И вдруг один из верующих людей говорит, и тут очень важно понять, верующий ли на самом деле, говорит, а зачем, собственно, все вот эти сложности, все вот эти формальности? Зачем все это соблюдение каких-то, вот как я сейчас помню, вот много лет назад, там еще в 70-х, 80-х годах 20 века, я вообще был никакой, я вообще ничего не знал, ни о причащении, ни о покаянии. Я вот помню, я зашел в храм, я даже помню, позавтракал, подошел, смотрю, все причащаются, подошел, руки сложил, причастился. Мне вообще никто ничего не говорил. Я вообще был никакой, меня причастили. Так я же причастился, я же соединился со Христом.
Это пример.
И вот понимаете, человек приводит свой субъективный опыт, бывший когда-то, ну, все мы хорошо знаем, что непростой период пережила наша Святая Церковь в 20 веке, период гонений. И ведь не секрет, я не думаю, что мои слова, дорогие друзья, кого-то обидят. далеко не во всех даже православных храмах приходских в советское время исповедь-то совершалась так, как она должна совершаться и как она совершается сейчас. И нередко в те немногие монастыри, которые тогда были в Советском Союзе, люди приезжали и там впервые учились опыту, как надо правильно исповедаться. Поэтому не секрет, что особенно люди старшего поколения могут вспомнить, что человек мог не знать, как каяться, как подготовиться к причащению. И вот этот субъективный опыт, неправильный, ошибочный, который, конечно, Господь снисходит к обстоятельствам жизни человека. Как Господь будет судить того или иного человека за то, что он так неблаговейно, без подготовки, по неведению, не по злому умыслу, а по неведению приступил к таинству. Как его будет судить Господь, мы не знаем, и мы не судим. Но когда смотришь, что человек рассказывает этот пример, и тем самым смущает новоначальных, пришедших сейчас. Сейчас на дворе 21 век. Столько литературы, столько есть и в интернете православной информации, и столько есть верующих людей, от которых можно научиться. И вот приходилось задумываться, вот, когда человек об этом рассказывает, говорит, я был вообще никакой, и меня причастили. Хочется задать вопрос, друг сердечный, а да ты и сейчас-то никакой. Вот ты говоришь, что я ничего не понимал. Я вообще ничего не знал о причастии. Я подошел, позавтракал, меня ничего не спросили, только имя, и я причастился. Я ничего не знал. Но ты и сейчас ничего не знаешь. Потому что если бы ты сейчас хоть что-то знал или хоть что-то понимал, ты бы никогда свой субъективный опыт не навязывал бы другим людям. И иной раз наша падшая природа человеческая настолько лукава, что любые свои даже откровенные ошибочные шаги мы все равно пытаемся как-то оправдать.
Да.
Иной раз, я думаю, и вам приходилось слышать, Денис, да, когда кто-то из людей, пытающихся правила подготовки к причащению или подготовки к таинству крещения для взрослых людей, которые должны сознательно подходить к вере, к таинству крещения, пройти собеседование. И кто-то говорит, да все это не надо делать, это все лишние вот эти все нагромождения, все надо проще, любишь Бога. Хочешь причащаться, приходи в храм, причащайся без всякой подготовки. Господь тебя любит. Бог есть любовь, Он любит всех. Ничего это не надо. Очень печально, когда такого рода сомнительная, ложная информация распространяется. Поэтому нам всем, дорогие друзья, хотим мы или не хотим, надо иметь много-много благоразумия. Информацию надо просеивать через... Помните, у нас тоже была одна беседа, через три сита Сократа. Правда, добро и польза. Услышал ты какую-то информацию, как надо вести себя в храме, или как готовиться к таинству причащения, или таинству крещения, или какому-то другому таинству. Поинтересуйся поглубже у тех людей, которые постоянно ходят в храм, и которые уже своей жизнью засвидетельствуют, что они верующие люди. И быть очень и очень осторожным с информацией.
Вы сказали о сомнительной информации, но есть информация откровенно опасные даже. Вот как пример, я знаю, что сейчас в интернете ходит такой ролик, целый фильм, который называется «Мытарство Александра. Свидетельство. Умер, видел ад и рай». Это очень популярный ролик, набрал он за короткое время очень много просмотров, кажется, более 45 тысяч. И в этом ролике вот герой Александр, фамилия которого не указывается, рассказывает о своем посмертном опыте. Об этом авторе известно, что это совсем молодой человек, кажется, лет 18 ему. В подростковом возрасте принадлежал культуре эмо, была попытка суицида, и после этого он стал ходить в храм, крестился и отошел от своих прежних друзей. И вот испытал такой вот посмертный опыт, которым он делится в этом большом фильме, который называется «Мытарство Александра». И многих людей, многих верующих людей смущает этот фильм, и возникает такой вопрос, как к такой информации относиться, как к этому фильму относиться благоразумно.
Да, вы правы. Более того, скажу вам по секрету, Дионисий, я этот фильм в миссионерских целях посмотрел. К этому меня принудили многие вопрошающие. Этот фильм вышел выложен был в интернете, если я не ошибаюсь, в конце декабря, уже несколько тысяч просмотров, и очень много людей, и верующих, как вы сейчас отметили, и неверующих, просто интересующихся религиозной областью, или даже людей, просто склонных к любой сенсации из любой области, так сказать, очень падки на сенсацию, этот фильм смотрят. Он действительно многих смущает. И именно с таких вот миссионерских, апологетических целей я этот фильм посмотрел. 5 с лишним часов. Поверьте,
5 часов.
Поверьте, Дионисий, даже смотреть, подробно слушать от себя, 5 с лишним часов, это уже мытарство при жизни. Так что я могу сказать, дорогие друзья, что я при жизни прошел мытарство, что прослушал вот этот ролик. Действительно, молодой человек рассказывает о своем опыте посмертном. С его точки зрения, посмертный опыт. Он заболел лейкемией, и 3 часа 15 минут у него было остановлено сердце. За 3 часа 15... 3 минуты?
3 минуты.
3 минуты 15 секунд, я оговорился. 3 минуты 15 секунд он находился в состоянии, как он считает, клинической смерти. Потом вернулся и, судя по всему, нашел или его нашли какая-то группа людей, которая создает такого рода пропагандистские фильмы. Поверьте, дорогие друзья, это далеко не первый фильм, который выложен в интернете на эту тему. Их превеликое множество. 4 года назад был другой фильм, который тоже смущал души и верующих, и околоверующих людей. Там был рассказ некого Андрея, который тоже рассказывал 2-часовой фильм о своем прохождении мытарств. Но та фальшивка, она очень быстро была распознаваема людьми. Почему? Потому что, глядя на участника вот именно того фильма, где Андрей рассказывал, и 2 женщины ему задавали вопросы, а иной раз подсказывали, как бы говорили: «Андрюш, помнишь, а ты же там еще это видел, а помнишь, ты там еще на мытарстве, тебе это спрашивали?» И он как бы вспоминал, говорит: «А, да, действительно, все это было». Люди, даже не имеющие, может быть, психологического образования, взглянув на него и послушав 15-20-30 минут, понимали, что имеют дело, мягко говоря, с не очень здравым человеком. Этот фильм, о котором мы сейчас упомянули, сделан более грамотно. Здесь мы не видим лицо главного героя, всего лишь аудиозапись, слепленная из разных кусков, и наложен такой вот видеоряд из слайдов, изображений, фресок Страшного суда в разных храмах, или там средневековые в католических храмах изображения адских мук. И вот когда долго, минут, допустим, 20 или 15 картинка какого-то изображения мук на экране, а идет за кадром голос этого человека, который описывает свой опыт. Поэтому я сразу спешу, дорогие мои друзья, ответить тем, которые создают такого рода фильмы. Главный их упрек, они всегда спрашивают: а какой вы имеете право говорить, если вы не смотрели? Вот я этот фильм посмотрел, к сожалению. Никому не советую повторять этот опыт. Буквально 47 минут, у меня есть даже распечатка, буквально по минутам этого интересного рассказа. Буквально 47 минуты Александр рассказывает, как он был опущен в ад, с его точки зрения. Встречался с темными ангелами, которые ему так и представили, что они не бесы, не демоны, а ангелы, у них есть свой Бог. И с 47 минуты этого фильма и до 1 час 58 минуты он рассказывает, как они водили его по каким-то таким глубинным, неприятным, очень мрачным местам, и он подробно у них все расспрашивал. И они подробно ему все рассказывали. И вот обратите внимание, человек сам не дает себе отчет, что он передает в этом фильме то, что он слышал от падших духов. Он подробно их расспрашивает, и они ему говорят. И из его откровения мы узнаем, что, оказывается, нет ни одного верующего священника на земле, ни в одной обители нет ни одного спасающегося батюшки, во всех обителях давно отступление. В начале этого фильма в тексте написано, что по этическим соображениям якобы в этом фильме не будут касаться конкретных имен и фамилий. Но на самом деле беспощадно касаются имен и фамилий конкретных людей, ныне живущих, начиная со Святейшего Патриарха, известных духовников, известные обители, упоминаются все, и не щадит этот рассказчик черной краски, очерняя всех. Конечно, дорогие мои друзья, любой человек, особенно новоначальный, или человек, который симпатизирует православной церкви, допустим, хочет начать церковную жизнь, когда он такое посмотрит, он впадает в глубокое уныние. И он даже не замечает, что автор пересказывает слова падших духов. Причем сам он себе отчета не дает, что он рассказывает то, о чем говорят ему демоны. И поэтому необходимо нам вспомнить, а как необходимо относиться к любой информации, которая исходит из лживых уст демонов. Господь наш Иисус Христос в Святом Евангелии называет дьявола лжецом, человекоубийцей от начала. Говорит, что когда дьявол говорит ложь, он говорит свое, потому что он ложь и отец лжи. Может ли отец лжи говорить какую-либо истину? Из книги «Деяний святых апостолов» мы знаем из 16 главы, как святой апостол Павел во время проповеди в Малой Азии в одном городе они встретили пророчицу, которая ходила за ним, за святым апостолом Павлом и его спутниками, и громко кричала: «Эти люди – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают вам путь спасения». Обратите внимание, дорогие друзья, эта пророчица силой злого духа, который через нее вещал, но говорила чистую правду. Это рабы Бога Всевышнего, которые возвещают путь спасения. Святой апостол Павел, вознегодовав, повернулся, запретил ей говорить. И злой дух вышел из нее, и поэтому хозяева этой служанки даже воздвигли гонение на апостола Павла за то, что он лишил таким образом косвенно их дохода, потому что эта пророчица, эта прорицательница давала им некоторый доход. Вот из жизни святого праведного Иоанна Кронштадтского известно, как он, выйдя однажды из Андреевского собора, при большом стечении людей, к нему подвели человека, четыре крепких мужчины держали одного бесноватого юношу, который изрыгал всевозможную хулу, они еле с трудом его держали. И весь народ, стоящий вокруг, слезно просил: «Батюшка, исцели, исцели этого юношу». Святой праведный Иоанн Кронштадтский, молча проходя через массу людей к своему экипажу, вдруг остановился и велел этого юношу подозвать. И его подводят ближе, он начинает изрыгать всевозможную хулу, и среди вот этих оскорблений в адрес Святой Церкви, в адрес Христа, он кричит: «Ты меня опаляешь, не выгоняй меня, ты меня уже выгнал из Леушинского монастыря». Святой праведный Иоанн Кронштадтский повернулся, и еще даже ему не назвали имя этого молодого человека, обращается к нему со словами: «Алексей, посмотри мне в глаза». Он отворачивается, продолжает кричать, говорит: «Ты, Николай, чудотворец!» И он спокойно говорит ему: «Слова твои лживы, выйди из него!» И через некоторое мгновение люди, находящиеся рядом, почувствовали невыносимый смрад и увидели, как этот юноша обмяк, и потом поднимает голову, и уже исцеленный, освободившийся от власти злого духа, припал под благословение к великому кронштадтскому пастырю. Вот смотрите примеры. И святого апостола Павла. Много в истории церкви подобных примеров, как святые угодники относились к любой информации, даже правдивой, якобы правдивой. А какая может быть правда из лживых и бесовских уст? «Слова твои лживы», говорит святой праведный Кронштадтский, «выйти из этого человека». И освободил его от власти злого духа. Этот молодой человек, скорее всего, это даже не его вина, сколько его беда. Он совершенно не дает себе отчет, от кого он слышал такую информацию. Вот порой Александр. Еще церкви. Да, вот это некий Александр. А судя по всему, есть группа людей, которые взяли его, так сказать, в свое общество, как говорится, подняли его на щит, и его же используют для пропаганды своих идей. Потому что ясно, что за 3 минуты 15 секунд увидеть то, что он увидел, и услышать то, что он услышал, разумеется, человек не мог. И вот таким образом он стал проводником совершенно ложных антихристианских идей.
Почему люди все-таки верят таким идеям? Почему люди подвержены влиянию
такой видите информации? Ли, Дионисий, если бы не было спроса, то не было бы такого рода видеопродукции. Есть, значит, целевая аудитория, которая открыта душой для такого рода сомнительной, антицерковной, оккультной информации. На это обратил внимание еще выдающийся богослов 20 века, иеромонах Серафим Роуз, великий миссионер, богослов, которого не случайно сравнивали со святителем Василием Великим 20 века, его так называли. Он в своем замечательном труде которое несколько переизданий уже было, «Душа после смерти», он проанализировал посмертный опыт, который был в 20 веке, и который западные ученые, в частности Раймонд Моуди, Элизабет Кублер-Росс и другие западные ученые, которые опрашивали людей, имеющие опыт клинической смерти. И люди рассказывали этим исследователям, они суммировали их выводы о том, что они видели как бы за порогом земной жизни. И было много публикаций, это эпоха, когда еще не было интернета, и только публиковались различные научные или околонаучные, а чаще всего оккультные статьи, где люди делились своим опытом потустороннего вот этого мира, то, что они там видели, то, что слышали, и таким образом распространяли вот эти откровенно оккультные идеи. Потому что то, что люди рассказывали, ничего не имеет с подлинным опытом загробной жизни, которое было во всех предыдущих веках, у всех благочестивых мужей и жен. То есть те люди, которые реально умирали, иными словами, когда Господь уже послал ангела взять душу человека, душа расстается с телом и уже переходит в духовный мир, проходит через частный суд или мытарство, как это в предании Святой Церкви называется, предстает перед Богом, и уже посредством ангелов на частном суде Господь определяет, где будет душа находиться до второго славного пришествия, до всеобщего воскресения. Или в Царстве Божьем, на небе, в ожидании всеобщего воскресения и вечной радости Царствия Божия, или в состоянии ожидания будущих вечных мук. А то, что происходило с людьми, опыт которых вот доктор Раймонд Моуди и другие исследователи описывали, это не опыт посмертный, а опыт просто нахождения вне тела. Поэтому это очень легко было проверить. Опыт этот всегда внетелесный, продолжался 5, 10, от силы 15, 20 минут, не более. А люди, которые имели действительно клиническую смерть, вот как вот мы знаем из истории Святой Церкви, святитель Григорий Великий, Двоеслов, Папа Римский, в четвертом томе своих собеседований, как раз весь четвертый том его посвящен случаем загробного опыта. И он там описывает одного испанского монаха, отшельника Петра, который умер, и двое суток, обратите внимание, не 3 минуты 15 секунд, а двое суток был в состоянии смерти, ну, как бы мы современным языком сказали, клинической, да, или клинической смерти. И потом, придя в себя, как он плакал, как он изменил свою жизнь. Он уже как пишет о нем вот, описатель, святитель Григорий Великий, говорит, что даже если бы он никому не рассказывал, что он видел после смерти, но его покаянные посты, его слезы, его постоянная молитва свидетельствовала, что он там видел то, что изменяет жизнь. Еще очень яркий пример уже из Киево-Печерского патерика, память преподобного Афанасия Затворника, память которого 2 декабря празднует Святая Церковь, великий подвижник, который тоже сподобился умереть и тоже двое суток находился в состоянии смерти. Потом, когда он пришел в тело, вернулась его душа в тело, преподобный Антоний, Феодосий и другие старцы Киево-Печерского монастыря спрашивали его, что ты там видел. Он молчал и плакал. Когда же они настойчиво спрашивают, что ты там видел, он заповедал всем послушание и постоянное покаяние. И спросил у игумена, преподобного Антония, благословения, затворился в келье на 12 лет, вкушал лишь немного хлеба и воды, 12 лет находился в затворе, ни с кем не разговаривая. Достигнув высокой степени христианского совершенства, предал свою душу в руки Божии. Вот обратите внимание, дорогие друзья, как вели себя те, которые имели реальный посмертный опыт. И как себя ведут те, которые имели опыт просто нахождения вне тела. Совершенно разный опыт.
Отец Дмитрий, давайте ответим на звонок. У нас первый звонок. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Добрый вечер, ведущий. Добрый вечер, отец Дмитрий. Меня зовут, я звоню из Москвы. Я хотела задать такой вопрос. Вот как относиться к посмертным описаниям? Например, люди, когда рассказывают о клинической смерти, что видят они свет, тоннель, спутников, описывают даже такие чувства, как радость, спокойствие. Вот как к этому относиться? И согласно ли это учение церкви? Спасибо.
Спаси Господи. Очень хороший вопрос вы задали в контексте как раз вот нашей сегодняшней беседы. То, что видят, ощущают и о чем свидетельствуют люди, которые в 20 веке поделились, в частности, исследователям, своим внетелесным опытом. Это опыт, хорошо известен в оккультной литературе древности. Это просто состояние не посмертное, а состояние вне тела. Когда душа временно с телом разлучается, она попадает в ту область, которая ближе к тому идеальному состоянию, ради которого Господь и создал человека. То есть душа, покинув вот это тело, это плоть, подверженную тлению, страданию, плоть, которая стала такой дебелой, говоря языком святителя Игнатия Брянчанинова, такое она стала после грехопадения праотцев. Такую плоть мы носим, находясь за пределами райских врат. Мы уже изгнанники, мы потомки Адама падшего. И вот когда душа даже временно разлучается с этим телом страданий, она попадает в ту область, которая ближе к ней, и поэтому она ощущает вот это как бы состояние свободы, ясности, как бы некий свет. У нее начинает быстрее работать мысль, она вспоминает свою жизнь, она попадает в более естественное для нее состояние. Но это ничего не говорит о подлинном, посмертном ее воздаянии, потому что душа находится в, как бы мы сказали, невидимой для наших телесных сейчас очей, видимой части этого материального мира. То есть оно вот в этом вот воздушном пространстве, здесь, на Земле, в этом воздушном пространстве, но она невидима для наших с вами телесных очей, пока мы находимся в теле. Поэтому люди описывают свой опыт во время, допустим, операции, да, когда они видят свое тело со стороны, проходят сквозь стены, куда-то летают, у них уже не ограничены ни пространством, и стены их не останавливают, они прикасаются к другим живым людям, но другие не чувствуют их контакта, и вот и встречают какое-то светящееся существо. Доктор Раймонд Моуди много описывает подобных случаев, когда это светящееся существо с юмором напоминает о прошедшей жизни, не укоряет ни о чем. Это и порой даже, как вот в данном случае вот этот Александр описывает, его ангелочки, как он думает, что ангелы, катали на каких-то воздушных каруселях, над каким-то полем. Человек попадает в более естественную для него среду. И поэтому у людей неопытных и незнакомых с православным преданием создается иллюзия, что после смерти их ожидает как бы некий курорт, некая радость. И очень, очень знаменательно, и отец Серафим Ров в своем произведении «Душа после смерти» как раз и подчеркивает, что этот опыт идентичен и у людей верующих, то есть христиан, протестантов, и у католиков, у индуистов, у откровенных атеистов. И Элизабет Кублер-Росс, тоже известная исследовательница в этой области в 20 веке, она даже описывала случаи людей, которые попытку суицида у них была неудачная. То есть они наложили на себя руки, их душа временно покинула тело, и человек, который руки на себя наложил, и тоже видит свет, и тоже видит вдали какую-то долину, какой-то светящийся красивый город, ему хочется в этот город, но его не пускают, и он вдруг возвращается в свое тело. Идентичность опыта у всех людей, у агностиков, у атеистов, у людей самых разных вероисповеданий, и даже у несостоявшихся атеистов показывает, что это ничего общего, вот это переживание света, радость, ничего общего не имеет с подлинным состоянием благодати того неба, где живут святые, где живут святые ангелы, и куда душа уводится ангелами, когда человек окончательно умер.
Вы сказали, что опыты современных людей, испытавших вот такую клиническую смерть, отличаются от опытов людей прошлого и отличаются, прежде всего, поступками после этого опыта. То есть, видимо, человек, испытавший по-настоящему смерть, не будет так публично об этом говорить.
И так легкомысленно, я бы обратил внимание, Денис, так легкомысленно делать такие поспешные, легковесные суждения. Вот, в частности, замечательный духовный писатель 8 века, которого звали Беда Достопочтенный, он описывает в своей книге «История английской церкви», многие случаи подвижников от его времени, 6, 7, 6 век, его современников, которые тоже имели посмертный опыт. От одного подвижника из Великобритании, который видел ад, видел там такие страшные страдания, такие муки, что после этого человек, который доселе жил, жил просто как обычный христианин, не был подвижником, после этого отрекся от всего, принял монашество и до конца своих дней жил в подвиге. Или вот пример, который я немножко ранее упомянул, преподобного Афанасия, да, Киево-Печерского. Вот мы, дорогие мои друзья, простите, может быть, за деликатность, если мы проведем параллель, да, между свидетельством вот этих людей и тем свидетельством, которое сейчас выложил в интернете некий Александр. Никто из тех людей, которые имели реальный посмертный опыт, не рассказывали, например, преподобный Афанасий Киево-Печерский, он не рассказывал о грехах князя киевского, митрополита, другого духовенства. И он другим заповедал только плакать, иметь постоянное сокрушение сердечное, постоянное покаяние, и только плакать о своих грехах. У человека, который реально имел опыт по смерти, у него не возникает желания осуждать других людей. Тем более так легковесно навешивать на всех ярлыки, как данный человек. Но, судя по всему, я не думаю, что надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что, скорее всего, здесь этот человек опыт своего внетелесного состояния. Тут надо четко отделять посмертный опыт, когда человек реально умер, а потом по воле Божьей вернулся в тело, и просто временное 3-4-5-минутное состояние вне тела. Это разные совершенно состояния, потому что в этом состоянии человек находится в этой земной реальности, просто видит то, что мы сейчас не видим. Он попадает в область духов злобы поднебесной, которые настолько искусны в обольщении человека, что для них ничего не стоит. В образе ангела светла предстать, о чем говорит четко, ясно святой апостол Павел. В образе Христа, в частности, в Киево-Печерском патриархе есть повествование о преподобном Исаакии, которому демоны сначала явились в образе двух ангелов и говорят: сейчас войдет Владыка Христос, поклонись ему. И он по неопытности, это был суровый подвижник, но, может быть, еще не имел опытности духовной. И он поверил, что сейчас к нему в пещеру войдет сам Христос. И ангелы, мнимые ангелы в кавычках, говорят: когда войдет Христос, поклонись ему. И вошел бес в образе Христа. И он даже не успел даже на него взглянуть, поклонился ему. После этого вся келья наполнилась демонами, не со всевозможными музыкальными инструментами, может, там не описывается какими, может, там синтезаторы, как вот современные. Они так долго плясали, довели его до умопомешательства, что потом, по благословению преподобного Антония Киево-Печерского, братья очень долго молились, чтобы привести его в чувство. Но потом уже, когда он пришел в себя, он еще большие суровые подвиги на себя наложил, преподобный Исаакий. Вот там в Патерике так и описывается в житии: преподобный Исаакий, егожий прельсти дьявол. То есть для духов злобы ничего не стоит неопытному человеку предстать в каком-то образе светлом, там, благодатном, и уж обещать все, что угодно. А вот в данном рассказе, в данном повествовании, как я уже вам говорил, 47 минуты и, по сути, 2 часа, человек рассказывает, как он был якобы в аду, и ему духи злобы рассказывали. И это наш, и это наш, и этот творит нашу волю, и этот нашу волю. И человек...
Даже не меняли своего облика.
Да, они даже своего облика не меняли, они ему рассказывают, и человек не дает себе отчета, кого он слушает и чьи слова он потом передает. Ну, дорогие мои друзья, конечно, у меня слабая надежда, откровенно скажу, что создатели такого рода фальшивых будут сейчас смотреть нашу передачу. Но, может быть, хоть кто-то, хоть один человек, который попал под влияние вот этой антиправославной фальшивки, может быть, хоть кто-то задумается. Человек сам откровенно о себе говорит, чьи советы, кто водил ему экскурсию, и передает их слова, думая, что он этим передает волю Божию. Но должна же быть у нас, дорогие мои друзья, хоть какое-то рассуждение, хоть трезвомыслие какое-то, понимать, вот настолько дешевую подделку принимать за истину. Если информация откровенно антицерковная, если она повергает в уныние. Ведь не случайно же Господь говорит в Священном Писании: по плодам их узнаете их. Эта информация, она повергает человека в уныние.
Отец Дмитрий, интересно, вот герой этой передачи, этого видео, Александр, сам он как-то решил изменить собственную жизнь после посмертного опыта?
Очень хороший вопрос вы задали. Как я уже сказал, у меня есть буквально текстовая распечатка всех его выступлений. Так вот, на 1 минута 58 секунд он пишет о себе: Я любил всех людей, меня окружающих, так как видел ад и рай, простите, и стараюсь быть примером для других. Ну, это со слов. Он сказал, что он примером для других. А далее говорит еще более определенно. Бог дал мне талант укреплять людей в вере, чтобы люди шли к Богу и не принимали паспорта. Видите, как просто. Вот как изменилась его жизнь. Вот хочешь идти к Богу, не принимай паспорт. Примешь паспорт, не пойдешь к Богу. Обратите внимание, дорогие мои, какой простой путь решения всех духовных проблем. Паспорт не принимаешь, ты пришел к Богу. Ну, очень много в интернете подобной информации. К сожалению, есть группы людей, которые настолько вот, ну, мягко говоря, я никого не хочу, дорогие мои друзья, обидеть или осудить. Ни в коем случае. Искренне жаль, что вот есть группа людей, которые, ну, настолько зациклились уже на паспортах, на документах, что кроме этой проблемы не видят больше никакой. Если настолько простое решение. А что значит вот эти почти такие вот фальцетом высказанные слова, что я любил всех людей? Такая же любовь, она есть у... Знаете, американские горки, да, когда люди там кувыркаются, катаются в кабинах, у них волосы потом дыбом стоят, глаза из орбит выпадают. И когда человек из кабинки выходит после путешествия на американских горках, он идет, прям не касаясь асфальта, и вам приходилось видеть таких? И человек готов всех обнять, он любит весь мир. После того, как адреналин выплеснулся, и он готов любить весь мир. Но вот эти рассуждения о любви ко всему миру и ко всем людям, насколько они... ничего общего не имеют с подлинной любовью к людям. Вот обратите внимание, преподобный Паисий Святогорец, да простят меня наши дорогие телезрители, что я вот, может быть, такой пример привожу. Человек, который имел такое самоотвержение, что ежеминутно отдавал себя служению Богу и людям, ничего не имел, никакого собственного времени. В любое время человек мог к нему прийти и обратиться за советом, и он оставлял даже свои молитвенные правила или совершал его ночью, заранее, на весь день, прочитывал полуночницу, по вечере, каноны, на весь следующий день, ночью, для того, чтобы весь день отдать служению людям. Преподобный Паисий о себе говорит, когда в один день на море был шторм, что в этот день ко мне никто не пришел, у меня в келье был штиль. Когда на море шторм, у меня штиль. А когда на море штиль, то у меня шторм, у меня каждый день, я, забывая себя, до горечи во рту, я выслушаю и помогаю людям. Вот смотрите, пример подлинной любви к людям, она засвидетельствована жизнью. И заметьте, в произведениях преподобного Паисия вы не увидите таких легковесных слов. Ой, я люблю весь мир, я что-то видел. Любовь надо доказать. А опыт подобных людей, он далеко не один. В интернете много людей, которые имели подобный внетелесный опыт, познакомились в этом воздушном невидимом пространстве с духами злобы поднебесной, те им что-то рассказали, и они уже чувствуют себя пророками, проповедниками христианства, учителями нравственности. Вот в данном случае этот человек говорит открыто: «Бог дал мне талант укреплять людей в вере». Кого же он укрепил в вере? И в чем это укрепление? Не принимать паспорта.
То есть это экзальтация?
Ну, это однозначно не духовное состояние, а всего лишь душевное и плотское.
Какое должно быть отношение к смерти у православного христианина?
У православного христианина отношение к смерти всегда было, так было в течение веков. И на примере великих подвижников, которые подвигом самоотвержения и любви к Богу победили в себе страсти, у всех у них было глубокое сознание своей греховности. Вот из жития, из Скитского патриарха мы знаем, как перед смертью преподобный Сысой Великий просил у Бога, чтобы Господь даровал ему время на покаяние, хотя все жившие в округе и знавшие этого великого старца, достигшего христианского совершенства, говорили ему: «Ава, ты не имеешь нужды в покаянии». И преподобный Агафон, когда ангелы пришли за его душой, он просил, чтобы они тоже дали ему время на покаяние. Преподобный Серафим, великий угодник Божий, называл себя убогим Серафимом. Да. Все великие святые, великие подвижники боялись не смерти, не самой смерти, а боялись суда, который последует после смерти. Вот в произведениях преподобного Ефрема Сирина мы неоднократно можем читать, где он говорит: «Восплачьте обо мне, когда я перейду из этой жизни в жизнь вечную, ибо как душа моя пойдет по мытарствам? Все боялись суда Божия. То есть, как бы характерная черта христианского отношения к смерти – это глубокое осознание своей греховности, своего недостоинства видеть Бога и быть в раю, и чувство неведения. То есть, какой будет суд Божий, я не знаю. А вот такая легковесность, которая присутствует у людей, которые имеют поверхностное представление о христианстве вообще, к своей душе несерьезные отношения, да еще попав под влияние соответствующих духов, которые экскурсию проведут кое-где, слайды кое-какие покажут, и человек уже вообще мнит себя, ну, по крайней мере, уже достойным учить других. Огульно осуждать священноначалие, все духовенство, все обители.
Как герой этого видео относится к смерти?
Он говорит о себе, что я уже смерти не боюсь. Я уже там был, то есть, поэтому я уже не боюсь.
То есть совершенно противоположное
отношение. Да, совершенно противоположное. И это не единственный пример. Вот, доктор Раймонд Моуди в своей известной книге «Жить после жизни», суммируя опыт тех людей, которых он опрашивал, говорит, я пришел к выводу, что все, кто имели посмертный опыт, больше смерти не боятся. А вот известная тоже исследовательница в этой области, которую мы уже упоминали, доктор Элизабет Кублер-Росс. Она вообще, она даже говорит еще более таком доктринерском тоне в своем исследовании, говорит, что никакого суда не будет после смерти. Бог не судит в отличие от человека. Сама она имела трех духов-покровителей, которые во время земной жизни ей подсказывали. И она, хотя сама своего посмертного опыта не имела, но имела, имея этих духов-покровителей, они ей рассказывали, что ждет в той плоскости. Она была родоначальницей такого гуманного отношения, гуманистического, простите, отношения к умирающим, которое было популярно в 70-х годах вот, в США, в Западной Европе. У нас в Советском Союзе по понятным причинам эта тема не обсуждалось. И в то же время у нас, мы все хорошо знаем, в 1964 году все верующие знают, это случай воскрешения Клавдии Устюжаниной. Ее сын, отец Андрей, до сих пор жив, совершает служение свое пастырское в городе Александрове. И неоднократно и на телевидении были передачи, где он сам свидетельствовал о том, что она ему лично рассказывала о ее пребывании за пределами этой жизни, и то, что она там видела. Она трое суток ее душа была отделена от тела, а не несколько минут.
У нас еще один звонок, отец Дмитрий, давайте ответим. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вам говорит, с вами обращается Андрей, Рабожий Андрей из Ходькова.
Мы вас слушаем.
Вот у меня такой вопрос. Встречаю иногда людей, которые огульно осуждают священников. Кто же они? Бога не боятся, ни людей не стыдятся. Что таким людям отвечать?
Спаси Господи. Ну, то, что осуждать никогда никого не надо, об этом Господь нам заповедь дал. Но, к сожалению, те люди, которые склонны осуждать духовенство, они склонны осуждать вообще всех людей за любую мелочь. Просто есть... Наверное, вы это и так хорошо знаете, категория вообще людей в обществе, всем недовольных. Они в любое время были, определенный процент людей недовольных вообще всем и всегда. Ну и поэтому, и, может быть, имея какую-то конкретную обиду, может быть, или там к правящему архиерею той или иной епархии, или к священнику, служащему там в том или ином храме, или, может быть, к нескольким священникам. По разным причинам могут быть там обида, какая-то неприязнь, и человек может вот, переносить свою личную обиду или свои какие-то вот подозрения, переносить в целом на все духовенство, говоря, они все такие. Поэтому вот в таких опытах внетелесных, которые сейчас, вот видите, выкладываются в интернете. Тут еще есть какой нюанс. Тут ссылка на анонимный авторитет. Тут вообще можно безответственно говорить. Помните, вот люди старшего поколения помнят, как в советское время говорили, ученые доказали, да, что человек – это обезьяна. Там можно было сделать такое предисловие, ученые доказали, а дальше уже свои фантазии говорить. В 90-е годы было популярно, по крайней мере, у светских журналистов, такая фраза, такое предисловие. Человек из администрации, пожелавший остаться неизвестным, сказал, двоеточие, а дальше уже говоришь свое видение. И, как говорится, как с гуся вода, никаких претензий. Тебе сказали, человек, пожелавший остаться неизвестным.
Теперь, можно сказать, в интернете написали.
Да, или сейчас популярно говорят, блогеры пишут. Какие блогеры? О чем пишут? Ну, блогеры пишут, а дальше уже вещаешь что-то свое. А тут еще более эксклюзивная информация. Тут человек может сказать, я был там. Или там, и мне это духи показали, они мне совершенно конкретно, как вот этот юноша, прям он буквально переходя на крик, говорит, и я их спрашивал, и они мне рассказали, что ни в одной обители никого нет верующих, ни один священник не спасается, они мне об этом рассказали. И вот он об этом передает другим, которые, раскрыв рот, совершенно не задумываясь, без всякого критического осмысления, готовы принимать то, что им откровенно говорят духи злобы. Это, к сожалению, дорогие мои, знамение времени, насколько мы сейчас порой несерьезно относимся к информации.
Отец Дмитрий, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Я знаю, что вы хотели зачитать цитату из Серафима Роуза в конце передачи.
Очень хотел бы,
хочу вас об этом попросить,
мои друзья, всем порекомендовать сборник трудов отца Серафима Роуза. И даже зачитаю вам отсюда вывод, который делает этот великий подвижник, богослов 20 века, анализируя в своей книге «Душа после смерти» внетелесные опыты, которые были очень популярны в 20 веке. «Тот, кто знаком с православным учением, не может не взирать с изумлением и ужасом на легкость, с которой современные христиане, в кавычках, доверяют видениям и явлениям, становящимся сейчас все более распространенными. Причина этой доверчивости ясна. Римо-католицизм и протестантизм, уже многие века оторванные от православного учения и практики духовной жизни, потеряли всякую способность к ясному различению в царстве духов. Им римо-католицизму и протестантизму, ну и гуманизму, соответственно, светском, стало совершенно чуждо самое существенное христианское свойство – недоверие своим «добрым» в кавычках мыслям и чувствам. В результате духовные в кавычках опыты и явления духов стали сегодня, возможно, более распространенными, чем в любое другое время христианской веры. Следует добавить, что и сами православные христиане, это более уже к нам относятся слова, сами православные христиане, теоретически обладающие истинным христианским учением, редко осознают это и зачастую столь же легко поддаются обману, как и неправославные. Настало время, чтобы те, кому это учение принадлежит, по праву рождения вернули его себе. Те, кто описывает сейчас свои «посмертные» в кавычках опыты, показывают, что они также доверяют своему опыту, как и любой сбитый с толку человек в прошлом. Во всей современной литературе, а можно добавить и в видеопродукции тоже, по этому вопросу имеется чрезвычайно мало случаев, когда серьезно задаются вопросом, а не могла ли хотя бы часть пережитого мною быть от дьявола? И еще в заключение зачитаю вам, дорогие друзья, и очень советую познакомиться, те, кто еще не знаком, с работой святителя Игнатия Брянчанинова, его книга, третий том его произведений «Слово о смерти и слово о человеке». Здесь очень много говорится о чувственном видении духов. Как христиане во все века относились, как трезвенно, как осторожно, как мудро относились к любым явлениям из духовной области. Зачитаю вам цитату из преподобного Григория Синаита. «Не должно удивляться, если кто прельстился или сошел с ума, принял или принимает прелесть и видит что-то противное истине, или говорит неподобающее от неопытности и неразумия. Неудивительно, если кто новоначальный обманут обольщением и даже после многих трудов новоначальный. Ибо это случалось и с многими древними и нынешними подвижниками. ты никак не прими, то есть не прими, дает совет мудрый отец, не прими, если увидишь, что чувственно или умом, вне или вокруг себя, будь то образ Христа или ангела, или какого святого, или если возмечтается, изобразится воображением в уме твоем свет, ибо самому уму свойственна по естеству мечтательность. Мечтать нам всем свойственно. И очень удобно составляет наш ум образы, какие желает, что обычно не внимающим себе строго, с ними часто бывает, и они наносят вред самим себе. Ну, к словам великого отца церкви преподобного Григория Синаита можно добавить, наносит вред себе и другим, выкладывая свои сомнительные видения, сновидения, выкладывая в интернете и распространяя, наносит колоссальный вред и себе, и другим. Поэтому в качестве заключения я бы хотел посоветовать тем людям, которые хоть когда-либо имели подобный опыт, но тут надо сразу разделить. Бывает опыт, который от нас не зависит. Да, случаи, когда человек там в результате аварии, несчастного случая, в результате там медицинского вмешательства действительно имел какой-то опыт, ну, как мы говорим современным языком, клинической смерти, то есть внетелесный опыт. Во время этого внетелесного опыта, конечно, человек может что-то видеть, слышать, и потом, вернувшись в тело и выздоровев, он может это вспоминать и, так сказать, как-то осмыслять. Золотое святоотеческое правило – никогда самому этому не доверять. Надо в первую очередь, вот когда вы, слава Богу, поправились, прийти в храм и поисповедаться. Поисповедаться, сказать, вот у меня было, вот я видел то-то или то-то, на исповеди сказать, а не распространять это ближним, дальним, не выкладывать в интернете, потому что может быть, такое может быть, частное, конкретное вразумление лично вас. Вот Господь по своему промыслу мог лично какого-то человека вразумить. А может это быть действие духов злобы. Поэтому вот золотое правило, которое всегда было у святых отцов, не принимать и не отвергать, а уж тем более не распространять. А если люди, есть просто люди склонные, которые не то что в результате там, клинической смерти, а просто склонные разным чудесам верить, чудеса придумывать, другим пересказывать, вот таковым, которым там во сне или наяву, в трезвом состоянии или нетрезвом, в цветном изображении или в черно-белом что-то привидится, очень хороший совет. Если вам кто-то явится и скажет, слушай, пойдем, я тебе сейчас рай покажу, там такая неизреченная красота, ты будешь в абсолютном восторге. Надо осенить себя крестным знамением, сказать во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Я недостоин видеть рая. Откажитесь сразу от любого предложения видеть рай, считая себя недостойным. А если явившиеся группа или один человек скажет, слушай, тогда пойдем, я тебе ад покажу, ты будешь потрясен, ты увидишь столько там знакомых персонажей, ты узнаешь, они все творят нашу волю, ты пойди, надо тоже осенить себя крестным знамением и сказать во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи, покрой меня от сетей врага, даруй мне прежде конца покаяние, чтобы я в ад не попал. Вот золотое правило. И увидите, дорогие мои друзья, никто не будет вам являться, никто не будет предлагать ни туда, ни туда, ни туда. А в свое время, когда Господь призовет, мы предстанем пред судом Божиим.
Спасибо вам большое, отец Дмитрий, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Господь да сохранит всех вас, дорогие друзья, от всех сетей вражьих. Спасибо.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был кандидат богословия, ответственный по миссионерской работе в Сергиево-Посадском благочинии, клирик храма Ахтырской иконы Божией Матери села Ахтырка, протоиерей Дмитрий Беженарь. Всего вам доброго. И до новых встреч!